говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Священная война, великая победа. Авторская передача Виктора Саулкина. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В Великой Отечественной войне мы видим, как все важнейшие события чудесно совпадали с датами церковного календаря Русской Православной Церкви. Началась война на собор всех русских святых. Но интересно, что Гитлер подписал директиву номер 35, в которой объявлялось начало операции под кодовым названием «Тайфун». Операция должна была завершиться взятием Москвы. Подписал 6 сентября 1941 года. А в этот день Русская Православная Церковь чтит память первого московского святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси чудотворца. Но итогом операции «Тайфун» должно было стать полное окружение Москвы и завершение взятия Москвы и завершение германского блицкрига, молниеносной войны на Востоке. А через два дня после того, как Гитлер подписал свою директиву, 8 сентября, Русская Православная Церковь праздновала Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Празднование, как мы все с вами помним, было установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году. Именно в тот день, когда Москва торжественно встречала чудотворную икону, прибывшую из Владимира, Тамерлан, две с лишним недели стоявший у Ельца, вдруг побежал без отглядки в степь. Перед тем он видел во сне огромное воинство в блистающих доспехах, а над ними величественный образ царицы, погруженной в молитву. Ему пристали святые старцы, и царица небесная грозно потребовала от Тамерлана отойти от пределов русской земли. Последнее решающее сражение на Восточном фронте гитлеровские генералы собирались начать 28 сентября и завершить всю кампанию до середины ноября 1941 года. Замысел был грандиозным. На одном операционном направлении было сосредоточено три танковые группы, три армии. К началу октября численность группы армии «Центр» составляла 1 900 000 человек. В ней было 78 дивизий, примерно 2000 танков, 14 000 орудий и минометов, а поддержку с воздуха осуществлял 2-й воздушный флот генерал-фельдмаршала Альберта Кессельринга, и в нем было 1320 самолетов, 420 истребителей, 720 бомбардировщиков, 40 штурмовиков и 120 самолетов-разведчиков. Представляете, какая сила? А что ожидало Москву в случае, если бы врагу удалось войти в город, взять штурмом нашу столицу? 12 октября 1941 года Гитлер принимает решение о полном уничтожении Москвы и Ленинграда. Первопрестольному граду русской земли Москве и столице Российской империи, граду, который император Петр Великий заложил на берегах Невы в честь святого апостола Петра, подписали смертный приговор. Это секретная директива номер 44 была. Распоряжение Верховного немецкого командования в связи с предполагаемым взятием Москвы немецкими войсками группе армии «Центр». Совершенно секретно, только для командования. И вот что писалось в этой директиве. Главное командование сухопутных сил приказало. Фюрер вновь решил, что капитуляция Москвы не должна быть принята, даже если она будет предложена противникам. Необходимо иметь в виду серьезную опасность эпидемии, пишется дальше в этой директиве, поэтому ни один немецкий солдат не должен вступать в эти города. Всякий, кто попытается оставить город и пройти через наши позиции, должен быть обстрелян и отогнан обратно. Небольшие, незакрытые проходы, предоставляющие возможность для массового ухода населения во внутреннюю Россию, можно лишь приветствовать. И для других городов должно действовать правило, что до захвата их следует громить артиллерийским обстрелом и воздушными налетами, а население обращать в бегство. Совершенно безответственно было бы рисковать жизнью немецких солдат для спасения русских городов от пожаров или кормить их население за счет Германии. Эти братья и сестры, какой бесчеловечный подход к войне. И дальше в директиве пишется, чем больше население советских городов устремится во внутреннюю Россию, тем сильнее увеличится хаос в России, тем легче будет управлять оккупированными восточными районами и использовать их. Это указание фюрера должно быть доведено до сведения всех командиров. И гитлеровское командование, надо вам сказать, готовилось дисциплинированно исполнять приказ фюрера о уничтожении русских столиц. Генерал-фельдмаршал Лейб, чьи войска окружали Ленинград, в своем дневнике тогда записал: «Сегодня в штабе, главном штабе сухопутных войск, принято решение по Ленинграду. Согласно ему, капитуляция не принимается». Действительно страшным был для нас октябрь 41 года. За какие-то две недели войска 6 армий Западного резервного и 2 армий и Брянского фронтов оказались в окружении в Вяземском и Брянском котлах. Более 600 тысяч бойцов со всем вооружением и техникой. Это были дивизии с таким трудом собранные, сформированные, вооруженные ставкой после трагических поражений лета 41-го. Ржевско-Вяземский оборонительный рубеж так упорно, тяжелым трудом создавался сотнями тысяч москвичей, а рухнул в одночасье. Разгром Брянского фронта был одной из самых страшных катастроф советских войск в ходе Великой Отечественной войны. И впереди для немецких танков была свободная дорога на Москву. Представляете, всего 2 маршевых броска для немецких танков, и враг мог войти в незащищенную столицу. Но окруженные армии героически отражали вражеские атаки. Наши бойцы гибли под ударами авиации и артиллерии, но не сдавались, пробивались на восток. Упорно пытались разорвать немецкое кольцо. В первые дни они сковали 28 немецких дивизий, потом 14. Уничтожили тысячи вражеских солдат и офицеров, сотни единиц техники и вооружения. Но выйти из окружения удалось очень немногим. В своих мемуарах будущие маршалы Кони, Фракасовский, Василевский, Жуков, которого Ставка вызвала из Ленинграда в те дни, писали, что это были самые тяжелые времена, самые тяжелые опасные для страны дни из всех 1418 дней и ночей Великой Отечественной. Ведь наши генералы знали, что войск перед Москвой нет, и у Ставки нет резервов, и знали об этом и немцы. В Государственном комитете обороны знали, что в советской обороне возникла страшная зияющая брешь в 500 километров шириной, а закрыть ее было нечем. Войск перед Москвой не осталось, и дорога на нее, казалось, была открыта. Это была катастрофа. На всякий случай, 8 октября Государственный комитет обороны принял решение, что при неблагоприятном развитии ситуации Москву придется оставить. В тот же день появилось за подписью Сталина секретное распоряжение составить списки предприятий, которые нужно заминировать, взорвать, в случае, если в город войдут вражеские войска. 15 октября, когда масштабы катастрофы стали очевидны, Сталин своей рукой, красным карандашом, внес справки в наспех заготовленный проект об эвакуации столицы Советского Союза, Москвы, и подписал его. Дипломатические миссии выехали из Москвы тем же вечером. Тогда же потянулись Куйбышев и правительственные эшелоны с чиновниками аппарата ЦК, наркоматов, аппарата Верховного Совета, исполкома Коминтерна. Вечером 15 октября 1941 года Совинформбюро передавало сообщение, что на западном направлении положение ухудшилось. А на одном из участков оборона прорвана, и с утра 16 октября в столице воцарилась ужасающая паника. Из города устремился поток партийных чиновников. Бежали аппаратчики горкома и обкома партии, райкомов, руководители всевозможных предприятий. Панику подогрело закрытие метро, где демонтировали оборудование. Его тоже готовили к уничтожению. Полный хаос воцарился и даже в зданиях ЦК ВКПБ на Старой площади. Аппаратчики бежали, бросив все, даже не уничтожив огромный массив секретной документации. Сегодня уже перестали быть тайные документы и воспоминания очевидцев о панике, охватившей столицу в те октябрьские дни. О тысячах хлынувших по шоссе энтузиастов-беженцев, о паникерах-руководителях всех рангов и чинов, о мародерах и просто бандитов. Жгли документы некоторые чиновники, по Москве летали листы бумаг. Простые москвичи останавливали машины бежавших партийных чиновников, переворачивали их, выбрасывали чемоданы с вещами. И в это же самое время десятки тысяч москвичей пошли записываться в дивизии народного ополчения. Как матушка Адриана, тогда студентка первого курса МАИ, Наталья Малышева. Ну, а матушке Адриане мы расскажем в других передачах, вы услышите ее голос. Москва была объявлена на осадном положении, паникеров и трусов, мародеров, бандитов было приказано расстреливать на месте. И Сталин в эти дни остался в Москве. Маршал авиации Голованов в то время стал свидетелем очень интересного разговора. В октябре 1941 года, в один из самых напряженных дней московской обороны, в Ставке обсуждалось применение 81-й авиационной дивизии, это дивизия дальней авиации, которую командовал Голованов. Неожиданно, пишет Голованов, раздался телефонный звонок. Сталин, не торопясь, подошел к аппарату. При разговоре он никогда не прикладывал трубку к уху, а держал ее на расстоянии. Громкость была такая, что находившийся неподалеку человек слышал все. Звонил корпусной комиссар Степанов, член военного совета ВВС. Он доложил, что находится в Перхушкове, немного западнее Москвы, в штабе Западного фронта. «Как у вас дела?» — спросил Сталин. «Командование обеспокоено тем, что штаб фронта находится очень близко от переднего края обороны. Нужно его вывести на восток, за Москву, примерно в район Арзамаса. А командный пункт организовать на восточной окраине Москвы». Воцарилось довольно долгое молчание. «Товарищ Степанов, спросите, в штабе лопаты у них есть?» — не повышая голоса, сказал Сталин. «Сейчас, снова молчание. А какие лопаты, товарищ Сталин?» «Все равно какие». «Сейчас лопаты есть, товарищ Сталин». «Передайте товарищам, пусть берут лопаты и копают себе могилы. Штаб фронта останется в Перхушкове, а я останусь в Москве. До свидания». Он произнес все это спокойно, не повышая голоса, без тени раздражения, и не спеша положил трубку. Сталин остался в Москве, и это его решение способствовало прекращению панических настроений. И хотя 21 октября Государственный комитет обороны принял решение о строительстве убежища в городе Куйбышеве, Сталин никогда так и не побывал в своем бункере, построенном на берегу Волги в рекордные сроки. Несмотря на весь риск, Сталин прекрасно понимал значение фактора своего пребывания как руководителя государства в столице для стойкости фронта и вообще устойчивости всего государства. Как только стало известно, что Сталин никуда не уехал, многие стали отказываться от эвакуации. Вот, к примеру, наш великий русский певец, солист Большого театра Лемешев, так и заявил. «А почему я, собственно, должен ехать в Куйбышев, когда Сталин находится в Москве? Нам надо здесь помогать фронту, открывать наш театр, а не стремиться в тыл». И москвичи в эти октябрьские дни записывали в дивизии народного ополчения, а первые дивизии московского ополчения были созданы еще приказом Совета Московского военного округа 2 июля. Это был приказ постановления о добровольной мобилизации жителей Москвы и области в народное ополчение. И всего за 5 дней в столице сформировали для отправки на фронт тогда 12 стрелковых дивизий. Понеся страшные потери, осенью 41 года ополченцы не дали врагу прорваться к Москве. Ценой своих жизней добровольцы спасли столицу в самые трудные дни войны. Тогда ожидалось летом, что в ряды ополчения запишется примерно 200 тысяч москвичей и 75 тысяч жителей Подмосковья, а добровольцев, братья и сестры, оказалось почти 400 тысяч. Пришлось даже отсеивать тех, кто не отличался крепким здоровьем. И в итоге в ряды народного ополчения тогда встали, записали 160 тысяч человек. Что бы ни писали сегодня либеральные фальсификаторы истории, но наши люди в подавляющем большинстве были в то время готовы умереть за Родину. Когда началась война, в Москве военкоматы осаждали те, кто не подлежал мобилизации. И вот право уйти на фронт добровольцы получили после решения о формировании народного ополчения. Записывали все, рабочие, инженеры московских заводов, и, как тогда говорили, трудовая интеллигенция. На 35-40% дивизии московского ополчения состояли из людей с высшим и средним образованием, вместе с рабочими Трехгорки, Сахарного завода. и другие наши предприятия московских записывали вчерашние школьники. Ушел на войну весь цвет столичной интеллигенции. В ее составе числились тогда роты, которые неофициально назывались писательской, научной, актерской. Впервые служили члены Союза писателей СССР. Это Краснопресненская 8-я дивизия народного ополчения московского. Еще две роты были сформированы из музыкантов. Встав в строй квартет имени Бетховена. На фронт пытались уйти и Ойстрах, и Гильес, но им отказали. А в актерскую роту дивизии записался будущий драматург, тогда молодой актер Виктор Розов. Помните его пьесу знаменитую? Никита Михалков снял замечательный фильм «Пять вечеров». И пьеса «Вечно живые», которую все, я думаю, помнят наши слушатели. Скульптор Евгений Вучитич стал рядовым 13-й дивизии народного ополчения. В ополчение ушли писатели Василий Гроссман, Александр Бек, Юрий Лебединский. А в это время германским командованием были собраны три ударные группировки немецко-фашистских войск. И вот противопоставить моторизованным корпусам Гудериана, Штрауса, Гота и Гепнера было практически нечего. И тогда в бой, как единственный резерв, бросили ополчение. Московские добровольцы закрыли собой прорванные немецкими танками бреши в боевых порядках западного и резервного фронтов. И стояли насмерть. Вот давайте представим, немцы имели подавляющее превосходство над советскими войсками в личном составе в 4,5 раза, в артиллерии в 6 раз, в танках, послушайте, в 31 раз. Краснопресненская дивизия погибла за одни сутки. Не было тогда ни флангов, ни тыла, ни подготовленных позиций, но в своем первом-последнем бою московские ополченцы встали на пути врага живым щитом. 16 часам 5 октября от народного ополчения Красной Пресни почти никого в живых не осталось. Уже 5 октября Государственный комитет обороны принял специальное постановление о мерах по защите Москвы и приведении в боевую готовность Можайской линии обороны. 10 октября Георгий Константинович Жуков принимает Западный фронт, вернее, все, что от него осталось. Он сразу начинает собирать в кулак все боеспособные части – из вышедших из окружения резервов, вплоть до батальонов НКВД, курсантов военных училищ и ополченцев. 12 октября начинается строительство оборонительных рубежей на подступах и в самой столице. Возникла Московская зона обороны. В нее вошли части Московского гарнизона, дивизии народного ополчения. На Можайской линии встали насмерть доукомплектованные вновь сформированные части и соединения. На Малоярославецком направлении 43-я армия генерала Голубева, на Калужском 49-я генерала Захаркина. А 14 октября немцы взяли Калинин. Ставка образовала новый Калининский фронт под командованием Конева. Обстановка была невероятно тяжелой. И оставалась такой вплоть до начала декабря. Но это уже была борьба, это была битва, а не паническое бегство. Вновь вспомним, как сражались армии Западного резервного фронтов в окружении. Они сражались до последнего патрона. Отчаянное сопротивление попавших в Вяземский котел кадровых военнослужащих Красной Армии и московских ополченцев надолго задержало немецкую группу армий «Центр». И советское командование успело создать оборонительные рубежи на ближних подступах к Москве. Германский историк Рейнгард потом записал: «Русским все же удалось сковать на длительное время немецкие танковые силы и тем самым исключить возможность их участия в немедленном преследовании в направлении Москвы. Выиграв время, советское командование успело организовать оборону на Можайской линии». Но дивизии народного ополчения, братья и сестры, в этих боях понесли страшные потери. Ведь сражались вчерашние рабочие, профессора, студенты, и сражались они героически. В книге «Московское народное ополчение глазами участника», кандидат исторических наук, полковник в отставке, начинавший войну рядовым ополченцем Гордон, пишет: «Неподалеку от того места, где я находился, натиск гитлеровцев сдерживала группа красноармейцев, среди которых я узнал аспиранта физико-математического факультета МГПИ Левитана и молодого кандидата наук Виноградова. Левитан бросил по танк гранату, получив при этом тяжелое ранение. Другие бойцы также забрасывали танки и бронетранспортеры гранатами и бутылками с горючей смесью. Нам удалось уничтожить большую часть танков, бронетранспортеров и пехоты противников, вклинившихся в лес, и взять в плен группу немцев. С наступлением темноты гитлеровцы прекратили попытки смять нашу оборону. Мы выстояли. Левитан и Винограды в этом бою погибли, как и многие. Трудно определить наши потери, они были огромны. Горько читать, братья и сестры, о судьбах 12 дивизий народного ополчения, которые были сформированы в разных районах Москвы. Вот первая дивизия Ленинского района Москвы. Из окружения под Вязьмой вышли только тыловые части и штаб. Вторая дивизия Сталинского района полностью погибла в октябре в Вяземской котле. Четвертая дивизия Куйбышевского района успела отойти от Вязьмы. Под Наро-Фоминском за неделю потеряла до 60% личного состава. Впоследствии стала 84-й стрелковой дивизией. Пятая дивизия Фрунзенского района полностью погибла в октябре 41 года в районе Спас-Демьянска. Шестая дивизия Дзержинского района полностью погибла в окружении. Седьмая дивизия Бауманского района, немногие уцелевшие из числа окруженцев были влиты в 144-ю стрелковую дивизию. Восьмая дивизия Краснопресненского района полностью погибла в октябре в Вяземском котле. Девятая дивизия Кировского района почти полностью погибла в октябре, из окружения вышли 800 бойцов. 13-я дивизия народного ополчения Ростокинского района полностью погибла в Вяземском котле. 17-я дивизия Москворецкого района в окружении под Вязьмой потеряла до 80% бойцов. 18-я дивизия Ленинградского района в годы войны стала 11-й гвардейской стрелковой дивизией. 21-я дивизия Киевского района стала 77-й стрелковой дивизией. Сколько всего в октябре 41-го погибло московских ополченцев, никто не знает. Но не меньше, чем каждый второй, или часто из четырех три остались на поле боя. Точных цифр потерь нет. Но жертвы были страшные, все же немцы не дошли до нашей столицы в начале осени, как они рассчитывали. Добровольцы-ополченцы своим жертвенным подвигом дали стране время для сбора сил, необходимых для обороны нашей столицы. Собранное буквально за несколько дней народное ополчение москвичей защитило столицу ценой своей жизни. Если бы не героизм московских рабочих, артистов, ученых, кто бы знает, как закончилась бы битва под Москвой. А в трагическом октябре 41 года в Москве было сформировано еще 5 дивизий народного ополчения. В январе 42 года 4 московские добровольческие дивизии были пополнены и переформированы в стрелковые соединения. Из бойцов 21-й дивизии народного ополчения московского был удивительный батальон. Они влились в состав 77-й гвардейской стрелковой дивизии. 68 человек стали героями Советского Союза. Представляете, это молодые москвичи. В 77-й гвардейской дивизии был укомплектован единственный в Красной Армии батальон славы. В нем все солдаты и офицеры были удостоены орденов славы. В 6-ю дивизию народного ополчения Дзержинского района записали 163 сотрудника Народного комиссариата иностранных дел Советского Союза. Это 1/3 штатного состава МИДа. Дипломаты и технические работники дипмиссии ходили в штыковые атаки под Вязьмой. Большинство из них осталось лежать на Смоленской земле, а многих в донесениях значится «пропал без вести». Но уцелевшим бойцам удалось сохранить, вынести из окружения боевые знамена дивизии. Она не была расформирована и получила пополнение, а затем продолжила боевой путь. Вот 6-я дивизия народного ополчения московского была переименована в августе 41 года в 160-ю стрелковую дивизию и получила затем почетное наименование Брестской краснознаменной и прошла славный боевой путь. И вот День Победы эта дивизия встретила на разделительной линии с английскими войсками северо-западнее Берлина. А под именем 84-й гвардейской городской краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии в историю вошла 4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района Москвы. Ее первые бойцы – сотрудники наркомата финансов и легкой промышленности, рабочие завода «Красная швея». Представляете, да? И становится 84-й гвардейской краснознаменной ордена Суворова. Боевой путь эта дивизия завершила штурмом города-крепости Кенигсберг. 11 дивизий народного ополчения, московского, ленинградского и из других городов Советского Союза, дошли до Берлина. И как бы ни пытались впоследствии гитлеровские генералы оправдывать свое поражение под Москвой генералом Морозом, но остановил их не Мороз, а русские люди, которые шли на верную смерть. шли, потому что были воспитаны на словах Лермонтова. «Ребята, не Москва ли за нами? Умремте ж под Москвой». Вот русское чудо, о котором говорят часто, это всегда помощь Божия. Но приходит эта помощь Божия в ответ не только на горячую молитву, но и на готовность русских людей отдать жизнь за Родину. Так было, и верим, что так будет всегда. Октября – любимый русским народом праздник – Покров Пресвятой Богородицы. И именно 14 октября, когда даже командующий Западным фронтом генерал армии Жуков четко не представлял, с кем же ему защищать Москву, православные в Москве и по всей России отмечали этот один из самых почитаемых в народе праздников – Покров Царицы Небесной. Можно утверждать, что молитвы москвичей и верующих по всей стране были услышаны Пресвятой Богородицей. Именно 14 октября 1941 года немецкие генералы приостановили бросок своих танковых колонн на Москву всего на 2 дня. Но их максимально использовало командование 16-й армии генерала Рокоссовского. Они успели создать прочный рубеж обороны на самом тяжелом Волоколамском направлении. Это был кратчайший путь к столице. И начиная с 16 октября здесь разгорелись ожесточеннейшие бои. Именно во время октябрьских боев за Волоколамск впервые отличились бойцы 316-й стрелковой дивизии генерала Ивана Васильевича Панфилова. День 16 октября 1941 года в Москве и Подмосковье запомнился очевидцам не только как день паники, массового бегства из Москвы, мародерства, но как день кризиса, народной драмы, момент прозрения для многих. Вот курсант 11-й роты Московского военно-инженерного училища Михаил Коряков, он с 2 бойцами был отправлен в Москву для того, чтобы получить мины для 16-й армии. И вот на берегу реки Ламы один встречный старик сказал ему: «Теперь надвое удача, помереть России или просиять». Видите, это был как раз на праздник Пресвятой Богородицы. По воспоминаниям монахини Адрианы, тогда студентки Московского авиационного института, а впоследствии матушка Адриана Наталья Малышева стала фронтовой разведчицей, 16 октября по московскому радио неоднократно передавали обращение к добровольцам встать на защиту Москвы. И многие, в том числе мы, девушки-студентки, имевшие право с институтами эвакуироваться в глубокий тыл, предпочли передовую. По воспоминаниям очевидцев, оставшихся после 16 октября в Москве, у многих тогда сохранялась уверенность в разгроме немецкой армии. Но все же руководство страны допускало возможность захвата Москвы. Поэтому по распоряжению Государственного комитета обороны заранее были подготовлены группы подпольщиков, проведены мероприятия по минированию некоторых помещений в отдельно важных зданиях, Доме правительства, Большом театре, особняке наркомата иностранных дел. И курсант Михаил Коряков пишет о тех днях: «Никаким планом, ни немецким, ни советским нельзя было предугадать. ни во времени, ни в пространстве реакцию народного сознания, народного инстинкта. Несчастья России всегда внушали и внушают русским людям очень малое количество простых идей, которые сводятся, в конце концов, к одному – любовь к России. И вот именно это сокровенное светлое чувство в те страшные октябрьские дни после праздника Покрова Пресвятой Богородицы окрепло в глубине народной души, и сопротивление Красной Армии остановило немецкие войска. Вспомним, братья и сестры, как в день праздника Казанской иконы Божией Матери в Богоявленском соборе Москвы священники благословляли молящихся иконой Казанской Божией Матери. И в своей проповеди тогда митрополит Николай Ярушевич произнес: «Мы пройдем через все испытания, и мы под знаменем Богородицы победим врага. С нами Бог, с нами Богородица. Мы молимся о единстве нашего народа. Мы верим, победа придет». На 7 ноября 1941 года Гитлер назначил парад германских войск, который должен был состояться в поверженной русской столице. К Москве привезли парадную форму для немецких войск, для тех войск, которые должны были пройти по Москве триумфальным маршем. А еще 9 октября на пресс-конференции в Министерстве пропаганды Гитлер заявил: «Враг разгромлен. Он лежит у наших ног и не может подняться снова. Кампания на Востоке практически закончена». Так заявил фюрер своему народу. А 10 октября в главном органе печатном нацистов Фолькише Беобахтер красными буквами появилась шапка: «Час великой победы пробил. Кампания на Востоке выиграна». Днем позже простым шрифтом: «Прорыв на Востоке углубляется». А 16 октября редакционная статья вышла заголовком: 3 миллиона – это о количестве пленных красноармейцев. И там же: «Война на Востоке достигла поставленной цели. Враг уничтожен. Армии Сталина просто исчезли с лица земли». В Берлине были твердо уверены в том, что со дня на день Москва падет. Враг стоял у стен столицы. Всего в нескольких десятках километров от Кремля шли упорные бои. С 20 октября Москва была переведена на осадное положение. Были эвакуированы многие учреждения. Геббельс тогда уверял мир, что доблестные германские войска добивают остатки разгромленных советских дивизий и в ближайшие дни вступят в Москву. Но 7 ноября по Красной площади прошли в парадном строю войска, но не немецкие войска. В парадном строю прошли бойцы и командиры Красной Армии. В 8 часов утра по всем громкоговорителям, которые в те дни не выключались ни днем, ни ночью, раздался торжественный голос диктора. Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает передачу с Красной площади парада частей Красной Армии, посвященного 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. И начинался парад выступлением Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина.
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры политработников, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить, разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под иго немецкой тираны, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии. Вы ведете войну освободительную, справедливую. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Бутусова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам, да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед, победа!
Удивительные слова прозвучали в атеистическом Советском Союзе. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков Александра Невского, Дмитрия Донского и Кузьми Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Ведь Александр Невский, Дмитрий Донской – святые наши. И вся страна вздохнула с облегчением. Москва держится. Сталин не покинул столицу, как утверждала немецкая пропаганда. Радиотрансляция с Красной площади была включена на весь мир в ту минуту, когда парад уже начинался. А ее услышали в Берлине. Гитлер пришел в неописуемую ярость, узнав о военном параде на Красной площади. Военный парад 7 ноября 1941 года длился всего 25 минут, но по своему значению он был равен удачно проведенной военной операции. На этом параде прозвучали слова Сталина, в которые свидетельствовали, что глава государства понимает, победить в Отечественной войне можно лишь, опираясь на любовь к родине и на историческую память русского народа. На параде впервые после 1917 года открыто прозвучало воззвание к русскому патриотизму и русскому сердцу. Во время прохождения войск по Красной площади военные марши играл сводный духовой оркестр под управлением Василия Ивановича Агапкина, автора знаменитого марша «Прощание славянки». И батальоны прямо с парада уходили на передовую, вступали в бой с врагом. Давно изменилось у большинства наших соотечественников отношение к Октябрьской революции, но 7 ноября в России объявлен днем воинской славы. И в этот день по Красной площади проходят парадным маршем солдаты и офицеры российской армии, проходят в форме бойцов и командиров Красной армии, в память о несгибаемом духе отцов и дедов, разгромивших врага в белоснежных полях под Москвой. Военный парад вызвал восхищение и уважение к советскому народу и его армии во всем мире. Английская газета News Chronicle писала: Организация в Москве обычного традиционного парада в момент, когда на подступах города идут жаркие бои, представляет собой великолепный пример мужества и отваги. Ей вторила Daily Mail. Сталин организовал на знаменитой Красной площади одну из самых блестящих демонстраций мужества и уверенности, какая только имела место во время войны. Но главным было то воодушевление, которое испытали советские люди на фронте и в тылу, узнав о военном параде в Москве. Вот что говорил о параде 41-го года выдающийся военный разведчик и писатель, герой Советского Союза Владимир Карпов. «Для всей страны парад стал неожиданным, потрясающе радостным событием. Это был парад, хотя и традиционный, но необыкновенный, промыслительный. Парад вызов, парад презрения к врагу. Парад, проведенный на рассвете еще очень далекой, но уже предчувствуемой победы. Он на небывалую высоту поднял дух нашего народа. Но одновременно нанес первое моральное поражение фашистскому воинственному духу. Для гитлеровцев этот парад стал громом среди ясного неба. Их разведка проморгала сюрприз. Радиотрансляция с Красной площади была включена на весь мир в ту минуту, когда парад уже начался. Ее, конечно, услышали и в Берлине, и в Волчьем логове, ставке фюрера. Позже его приближенные вспоминали, что никто не осмеливался доложить Гитлеру о происходящем в Москве. Он сам, совершенно случайно, включив приемник, услышал музыку марша и твердую поступь солдатских сапог. Когда зазвучали команды на русском языке, фюрер понял, в чем дело. Он бросился к телефону и приказал соединить его со штабом группы армий «Центр». Устроил разнос, потребовал к трубке командующего бомбардировочной авиации, приказал ему: «Даю вам час для искупления вины. Парад нужно разбомбить во что бы то ни стало». Несмотря на метель, бомбардировщики поднялись в воздух. До Москвы не долетел ни один. 25 из них были сбиты на дальних подступах, остальные повернули назад. Москва уже была недосягаемой для врага. Еще будут прорывы и авиабомбежки, еще будут обстрелы из дальнобойной артиллерии. Но пружина войны после того легендарного парада начала раскручиваться в обратную сторону. Но о параде все знают, братья и сестры. И это священный парад. Но мало кто знает, что в этот день состоялся первый после 18 года крестный ход в Москве. Накануне иерархи Русской Православной Церкви ходатайствовали перед Сталиным разрешить им провести крестный ход с Казанской иконой Божией Матери, которая не раз спасала Русь от иноземных захватчиков. И вождь впервые пренебрег атеистическими принципами советской власти. В Богоявленском Елоховском соборе, сожженной столице, служили молебен, после которого вокруг храма состоялся небольшой крестный ход с выносом Казанской иконы. В то время, когда на Красной площади Сталин говорил речь перед участниками парада, к верующим обратился митрополит Сергий со словами: «Не в первый раз русский народ переживает нашествие иноплеменных. Не в первый раз нам принимать огненное крещение для спасения родной земли. Силен враг, но велик Бог земли русской». Так воскликнул Мамай на Куликовом поле, разгромленный русским войском. «Господь даст, придется повторить этот возглас и теперешнему нашему врагу». Православные русские люди горячо молились заступницу усердной рода христианского, в то время, когда батальон за батальоном прямо с парада направлялись в бой. В православном народе существует предание о том, что по приказу Сталина на самолете вокруг Москвы был совершен воздушный крестный ход с Тихвинской иконой Пресвятой Богородицы из московского храма Пимена в Воротниках. Известный православный писатель, священник Николай Блохин, рассказывал, что в детстве слышал от отца о том, что за штурвалом самолета был любимец Сталина, командующий дальней авиацией, будущий маршал авиации Александр Голованов. Отец священника Николая Блохина был знаком с маршалом Головановым. Архивных подтверждений, братья и сестры, этого крестного хода на самолете у нас нет. Но вот православный народ в то время не сомневался, что защитить первопрестольный град от врага помогла Матерь Божия, нерушимая стена и предстательство. Георгий Константинович Жуков писал потом, что «когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю – битва за Москву. Бессмертен подвиг подольских курсантов, героев-панфиловцев, морских пехотинцев, атаковавших врага под Белым Растом, бойцов дивизии московского ополчения, которые ценой своей жизни преградили путь врагу. Немецкие мотоциклисты тогда проживались на окраине столицы, а гитлеровские генералы в бинокли видели Кремль. Но в Москву немцам войти так и не удалось. 15 ноября началось второе наступление германских войск. Враг вложил в него всю злобу, и натолкнулся на такую же ярость сопротивления. Именно в эти дни прославились гвардейцы, панфиловцы, конники Даватора, танкисты Катукова. Немцы продвинулись вперед. Они уже поставили свои дальнобойные орудия для стрельбы по Москве в районе Красной Поляны, которую можно было рассмотреть в бинокль. А мотоциклисты-разведчики просочились в Химки. Но это был их последний успех. Выдохшиеся, основательно потрепанные в боях под Москвой германские армии переходили постепенно к обороне. Правда, нельзя говорить, что они окончательно утратили наступательный дух, силы еще были у них огромные. Они надеялись отдохнуть, перевести дыхание и вновь наступать на Москву. Потому что группа армий «Центр» к началу декабря 1941 года имела в своем составе 1 700 000 человек, 13 500 орудий и минометов, 1 170 танков, 615 самолетов. А советские войска насчитывали всего лишь 1 100 000 человек, 7 652 орудия и минометы, 744 танка. Вот самолетов, правда, было больше, 1000 самолетов у нас было. Но, видим, преимущество врага было значительным. А Гитлер все еще заявлял в эти дни, что война в целом выиграна. То, что еще оказывает сопротивление в России, исходит не от людей, а от природных условий, то есть от погоды и проходимости дорог. У Красной армии нет не только материального обеспечения для ведения войны, но и подготовленных войск. И хотя Гитлер и его окружение кричали об окончании военной кампании против Советской России, у военачальника вермахта, у тех, кто находился на фронте, слышались уже другие нотки. Скажем, у того же Гудериана, потерявшего за последнее время значительную часть своих танков. Положение его армии было настолько серьезным, что с 5 на 6 декабря 1941 года он принял решение отвести свои войска. И вот откровенное признание Гудериана, знаменитого танкового полководца Третьего Рейха. «Наступление на Москву провалилось. Все жертвы и усилия наших доблестных войск оказались напрасными. Мы потерпели серьезное поражение, которое из-за упрямства Верховного командования повело в ближайшие недели к роковым последствиям. Главное командование сухопутных войск, находясь далеко от фронта Восточной Пруссии, не имело никакого представления о действительном положении своих войск в условиях зимы, хотя и получало об этом многочисленные доклады». Гудериан понял, что приходит конец немецкому наступлению, но командующий группой армии «Центр» фон Бок все еще надеялся на чудо, гнал в бой войска, полагая, что последний батальон решит судьбу военной кампании. А в это время ставка Верховного главнокомандования проявила необыкновенную выдержку и хладнокровие. К концу ноября под Москвой были собраны силы для контрнаступления. Этого, кстати, не ожидали не только гитлеровские стратеги, но и наши союзники. Да и многие советские люди в те дни были просто ошеломлены. Резервы, накопленные ставкой, сохраняемые в неприкосновенности даже в самые критические дни, а это были 3 общевойсковые армии, 1-я ударная, 20-я, 10-я, 6 танковых бригад, пришли в движение. Георгий Константинович Жуков, проявив огромную выдержку и самообладание, не стал раньше времени вводить в бой прибывающие сибирские дивизии. И хотя противник все еще обладал превосходством в живой силе и по-прежнему значительным превосходством в боевой технике, советские войска 5 декабря перешли в контрнаступление под Москвой. А 6 декабря, когда Русская Православная Церковь совершает празднование в честь святого благоверного князя Александра Невского, победителя шведов и тевтонов, враг был отброшен от стен русской столицы. 4 декабря 1941 года на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии после литургии протоиерей Александр Смирнов говорил о нашей грядущей победе. Он говорил на проповеди: «Будем верить, что непременно придет этот день. Он будет началом новой, счастливой и радостной жизни для человечества. Ибо не напрасно прольется жертвенная кровь наших воинов. Не напрасны рубины крови, брызжущие из потерного венца, на чего нашей прекрасной, многострадальной Родины. Они дадут свои великие исторические последствия. Будем верить, что после дней страданий за правду придет и день воскресения этой правды и в нашей стране, и во всем мире». Священник ясно дал понять, что Церковь молится о воинской победе над врагом внешним и об обретении веры Христовой нашим народом в ходе этой битвы. И молитвы народа нашего к небесной заступнице земли русской, Пресвятой Богородице, были услышаны. 5 декабря перешел в наступление Калининский фронт, а через сутки пошли вперед в армии Западного фронта. А 8 декабря уже Гитлер подписал так называемую директиву номер 39, согласно которой немецкие войска под Москвой переходили к обороне. А к этому времени русские уже вернули Крюково, и 16-я армия Рокоссовского выходила к Солнечногорску. Давайте, братья и сестры, обратимся снова к замечательной работе военного историка Кавады Раша «Сибиряки против СС». Кавад Раш пишет: «Фюрер сказал своему Геренфольку, народу господ, что к Рождеству вся Россия будет у его ног. Но за 3 недели до Рождества, 6 декабря, начинается закат тысячелетнего рейха. Жуков начал контрнаступление. Как только Жуков понял, что противник утратил пробивную силу и начал выдыхаться, последовал контрудар в 1000-километровой полосе обороны от Калинина до Ельца. Все военачальники, как наши, так и западные, не скрывают удивления и восхищения гениальным полководческим чутьем на выбор дня и часа контрнаступления. Выбор времени для удара они считают едва ли не самым творческим фактором войны. Только полководец, который держит перед мысленным взором весь театр военных действий, постигает скрытый механизм войны и мог настоять на мощном контрударе. Если бы Жуков хоть на день или два опоздал с контрударом, немцы, выдохшись к декабрю, немедленно окопались бы, зарылись бы в землю, оградились бы минными полями, колючей проволокой, потянули бы резервы, горючие припасы, одежду, и все это у порога Москвы. Жуков понял, промедление смерти подобно. В 6 утра, в темноте кромешной, на участке 30-й армии Люлюшенко, обращенной к Лину, в чистом поле запылали гигантские костры. В их свете в атаку пошла 365-я дивизия сибирских стрелков. Они прибыли на фронт 3 дня назад. Не сделав ни одного выстрела по врагу, в историческую атаку в зареве освещающих путь костров идут сибиряки. Ночь — союзник для смелых и умелых. А сибирякам, скажет командир Люлюшенко, смелости и умения не занимать. Сибиряки в маскалатах идут молча, цепь за цепью. Сибиряков поддерживают уральцы и москвичи. Эта атака, по тайной сути, должна решить исход всей мировой войны. Захвачено знамя полка 36-й моторизованной дивизии вермахта. Первое знамя врага, пишет Кавад Раш в своей работе «Сибиряки против СС». Немцы в бинокле видели Москву. Но им не хватило всего чуть-чуть, совсем немного. И весь мир узнал, что состоялся полный разгром немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Первый разгром непобедимой германской армии, покорившей Европу. Гитлеру пришлось отдать приказ, напоминающий знаменитый сталинский «ни шагу назад». Это знаменитый 100-приказ Гитлера, в котором он говорил о необходимости стянуть все возможные резервы, держать оборону, ликвидировать прорывы. Он приказывал удерживать фронт до последнего солдата. Приказывал оказывать фанатичное сопротивление, выигрывать время, необходимое для переброски резервов из Германии и Западной Европы. Одновременно Гитлер провел смену командования войсками. Так что, братья и сестры, именно Гитлеру пришлось впервые в этой войне формировать заградотряды, чтобы сдержать отступление немецких войск. Так что первые заградотряды были сформированы Гитлером. Впервые гитлеровские войска понесли моральный урон. В ходе зимней кампании немецкий военный трибунал осудили 62 тысячи солдат и офицеров за дезертирство, самовольный отход, неповиновение. Были отстранены от занимаемых постов 35 высших чинов, в том числе фельдмаршал Браухич, Бок, генералы Гудериан, Гёпнер, Гот, Штраус. Это цвет немецкого генералитета. Это все, братья и сестры, было началом конца. И пусть до победы еще предстояло воевать почти 4 года, не раз познать горечь поражений, страшных потерь, радость и ликование победоносных наступлений, начало было положено в Подмосковье. Впервые в сводках информбюро сообщалось о том, что наши войска освобождают родные города и населенные пункты. В кадрах кинохроники советские люди видели колонны разгромленной вражеской техники. Видели русские заснеженные поля, усеянные трупами в германских серых шинелях. Сохранились кадры, на которых один из фронтовых кинооператоров запечатлел то, как русские солдаты входят в один из освобожденных городов. И помните, на этих кадрах мы все их видим, встречает плачущая от счастья бабушка с иконой в руках. И некоторые бойцы, выходя из строя, на ходу, осенив себя крестным знаменем, прикладываются к иконе, а затем обнимают и целуют старушку. Победа под Москвой — это было первое поражение войск, непобедимых войск до того Третьего рейха. Это было началом великой победы, которая пришла в мае 1945 года. И давайте, братья и сестры, вспомним сегодня и помолимся, дадим дань памяти всем, кто тогда в битве под Москвой спас нашу Родину. И сейчас мы с вами услышим песню с фильма «Битва под Москвой». Песня посвящена подольским курсантам, бойцам московского ополчения, всем защитникам столицы нашей Родины. Песня «Ты моя надежда, ты моя отрада». Вечная им память и вечная слава.
Слышится нам эхо давнего парада, снятся нам маршруты главного броска. Ты моя надежда, ты моя отрада, в сердце у солдата. Ты моя Москва, мы свою победу быстро да и честно преданы святому кровному родству. В каждом новом доме, в каждой новой песне помните ушедших в битву за Москву. Серые шинели, русские талаты, синее сиянье неподкупных глаз. На равнинах снежных юные курсанты, началось бессмертие, жизнь оборвалась.
Ничего не надо, только б в лихолетье ты была жива. Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом русском сердце ты моя Москва. Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом русском сердце ты моя Москва. Все, что было с нами, вспомнят наши дети. Все, что потеряли, что для них спасли. Только б ты осталась лучше на планете, самым справедливым городом Земли.
Старых наших улиц трепетные взгляды, юных наших песен строгие слова.
Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом нашем сердце ты моя Москва. Ты моя надежда, ты моя отрада. В каждом нашем сердце ты моя Москва.
Слушали передачу из цикла «Священная война. Великая победа». Автор цикла Виктор Саулкин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.